Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Власти Самары преследуют организаторов марша несогласных. Какие новые способы борьбы с инакомыслием изобретает власть? Тони Блэр объявляет о своей скорой отставке в конце июня. Что изменилось в Англии за 10 лет правления Блэра? В Москве обсуждают версии неудавшегося террористического акта. Почему сообщения об успехах спецслужб часто вызывают сомнения? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 10 мая. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Самаре задержаны большинство организаторов предстоящего 18 мая или объявленного на 18 мая марша несогласных. По данным правозащитников, возможности устроить акцию лишены четверо из пяти сторонников оппозиции, которые подавали заявку в мэрию. В четверг сегодня был проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы нескольких правозащитных организаций и оппозиционных партий. В помещении Ассоциации по защите прав избирателей «Голос» изъяты компьютеры. Мэр города Виктор Тархов заявил, что в ближайшие дни центр будет закрыт. Свои помещения могут лечиться, в частности, местное отделение Союза солдатских матерей, Ассоциация «Право и свобода», Общественный фонд «Самара. 21 век». Московская хельсинская группа направляет в Самару своего представителя, который мог бы разобраться в происходящем. Оппозиция планировала провести марш несогласных во время саммита России и Европейский Союз. Власти Самары предписали перенести акцию на 21 мая. Правозащитники связывают все происходящее сегодня как раз с этим конфликтом между общественными организациями и самарскими властями. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Несмотря на решение самарских властей о запрете марша, члены коалиции «Другая Россия» и самарские правозащитники продолжают готовиться к своей акции. В ней собираются принять участие сторонники авангарда «Красной молодежи», не так давно запрещенные «Национал-большевики» и Народно-демократический союз Михаила Касьянова. Несколько организаторов предстоящего марша были задержаны самарской милицией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Хазов.
Обыск в помещениях Самарского общественно-политического центра проводили сотрудники отдела К городского управления внутренних дел. Рассказывает очевидец обыска правозащитник Александр Лашманкин.
Прибыли граждане, которые представились сотрудниками отдела КЭП, впрочем, показали удостоверение. И не предъявив никаких документов, кроме постановления о проведении проверки, изъяли системный блок компьютера на предмет поиска там контрафактного программного обеспечения. Я лично связываю это, во-первых, с маршем несогласных, и, во-вторых, с межгалактическим либертарным форумом. Приезжал мэр Виктор Тархов и лично своим распоряжением запретил выделять зал для проведения межгалактического либертарного форума. Планировалось обсуждать вопросы, связанные с вступлением и взаимодействием России и Европейского Союза. Лично своим распоряжением приказал выдаче этого помещения отказать. Предложено очистить комнату в 24 часа, без каких-либо документов, без каких-либо распоряжений, все узко.
Пока в здании общественно-политического центра шел обыск, районные суды Самары и Тольятти рассматривали дела организаторов самарского марша несогласных Михаила Гангана и Ильи Гурьева. Оба молодых человека в 2004 году получили условный срок за акцию в помещении приемной президента России. Сегодня Ганган и Гурьев были вызваны в районные суды по месту жительства, где судьи по заявлению Федеральной службы исполнения наказаний рассматривали дело об изменении им меры пресечения. Илья Гурьев был приговорен к 6 месяцам лишения свободы. Михаила Гангана Кировский районный суд Самары обязал находиться дома с 10 вечера до 6 утра и запретил ему выезжать за пределы города. Один из организаторов марша несогласных в Самаре, исполнительный директор регионального отделения Объединенного гражданского фронта Валерий Павлюкевич, сообщил, что подготовка к шествию продолжается, и представители оппозиции будут действовать строго в рамках закона.
Ситуация сложилась таким образом, что нацболы обратили на себя пристальное внимание представителей силовых структур, и, в общем-то, последние ответили весьма большой активностью. Что касается активистов Объединенного гражданского фронта, по отношению к ним не было предпринято никаких действий. Мы будем проводить все мероприятия только в рамках действующей Конституции, не нарушая никаких правил. Главное, главная цель, которую мы ставили, участвовать в этом марше, прежде всего, борьба с коррупцией. Лозунги в защиту прав простого человека мы поднимем на марше.
В заявке на проведение марша несогласных организаторы шествия указали, что в акции примет участие более 1000 самарцев. Сторонники оппозиции планируют провести марш несогласных в Самаре 18 мая во время саммита России и ЕС. Городские власти предписали перенести акцию на 21 мая. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Самарская оппозиция хочет добиться отмены поправок к выборному законодательству и законам о политических партиях. Также несогласные требуют выплаты за счет государства компенсаций от вкладов, утраченных гражданами в 1991-1992 годах в Сбербанке. Протестуют жители Самары против застройки городского центра. Один из лидеров коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов не удивлен принятым самарскими властями решением о запрете на мирное, по его словам, шествие.
Власть у нас в основном чекистская. Те методы, которые они когда-либо изучали, сводятся к одному, к насилию. Это насильственные методы. И то, что они сейчас делают, просто попирают Конституцию, поскольку, естественно, статья 31 Конституции Российской Федерации разрешает гражданам собираться мирно, устраивать шествия, митинги. Просто налицо злостное такое, человеконенавистническое вот желание лишить граждан России вот этой части свободы. На нас охотятся. На московском марше на меня охотились. Не взяли в Москве, 3 раза пытались. Взяли потом в Питере. Чувствуешь себя такой дичью. И поэтому вся роль лидера сводится к тому, сейчас ты попадешь в плен или через несколько минут. Это не очень приятное такое занятие, да? И, например, если сейчас поехать, я представляю, какой будет там страшный ажиотаж, шок, какое безумие впадут спецслужбы в Самаре, если я, например, там появлюсь вдруг.
Коалицию «Другая Россия» уже можно назвать профессионалом в организации и проведении запрещенных маршей. Все акции, проводимые оппозицией, завершаются столкновениями с ОМОНом и массовыми задержаниями, в том числе лидеров коалиции. По словам политолога, директора Института национальных стратегий Станислава Белковского, такое поведение власти связано с тем, что оппозиционная «Другая Россия» никак не контролируется Кремлем, в отличие от других оппозиционных объединений и партий.
Кремль раздраженно относится к «Другой России». Он не понимает мотивации участников «Другой России». Он видит, что стандартная схема применения пряника и небольшой дозы кнута в отношении членов «Другой России» не работает. Именно с этим и связано столь неадекватное применение силы и гонение на «Другую Россию», ее участников, и применение силы против тех мероприятий, которые проводятся под эгидой «Другой России», в частности, маршей несогласных. Ясно, что Кремль тем самым наносит ущерб самому себе. Разгоны маршей несогласных приобрели огромный международный резонанс и фактически позиционировали «Другую Россию» как главную российскую оппозиционную силу в международном масштабе. Но поскольку Кремлю присуща психология организованной преступной группировки, все равно кремлевские начальники считают, что они должны применять сколь угодно жесткие меры против тех, кто не собирается быть паяцами, чья мотивация им непонятна. Кремль должен контролировать все, для него должно быть прозрачно все. «Другая Россия» сегодня – это практически островок российской политики, единственный островок, не подконтрольный Кремлю.
Политические перспективы «Другой России»?
В России нет публичной политики в традиционном смысле этого слова. Вопрос о конфигурации следующей российской власти будет определяться 2 факторами. Неотвратимостью ухода Владимира Путина и невозможностью, неспособностью российского правящего слоя выдвинуть единую кандидатуру преемника. Эта неспособность уже породила номенклатурный раскол, который выльется наружу и примет форму открытого и жесткого политического противостояния осенью этого года. И в этом противостоянии различные части правящей номенклатуры будут вступать в самые причудливые альянсы с различными формами оппозиции, как системной, такой как КПРФ, СПС и Яблоко, так и внесистемной, которая олицетворяет и представляет «Другая Россия», представляет ее участники.
Говорил политолог Станислав Белковский. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Это «Время свободы», итоговый выпуск программы за четверг, 10 мая. Федеральная служба безопасности России официально отчиталась о предотвращении теракта, запланированного на майские праздники. В спецслужбе объявили о том, что пресекли деятельность террористической группы, планировавшей совершить крупный теракт в Москве с использованием заминированного автомобиля. Эта террористическая группа, состоявшая из выходцев Северного Кавказа, если верить ФСБ, была обезврежена благодаря полученной информации, в том числе от граждан. У многих экспертов сообщение об успехи ФСБ вызывает сомнения, хотя оно вполне может быть справедливым, опровергнуть или подтвердить его фактически невозможно. Нужно сказать, что мой коллега Олег Кусов, сегодня собиравший информацию об этой истории, столкнулся с нежеланием многих наших экспертов комментировать эту историю. У людей просто нет информации.
Во вторник вечером, 8 мая, во дворе дома по улице Профсоюзной сотрудники ФСБ обнаружили автомобиль ВАЗ-2107. В его салоне, спинке заднего сиденья машины, было спрятано взрывное устройство. С помощью специального робота в машине нашли 20 килограммов пластита. В багажнике оказался осколочный поражающий элемент в виде шариков. Взрывное устройство было полностью готово к использованию. По мнению специалистов, его можно было привести в боевое положение в течение нескольких минут. Имя хозяина автомобиля не разглашается в интересах следствия. По информации газеты «Коммерсант», на «семерку» сотрудников ФСБ вывела информация, полученная оперативниками из Дагестана и Чечни. Согласно этой информации, один из членов дагестанской группировки «Шариат» назвал сотрудникам ФСБ имена и адреса своих подельников в Москве. Двух подозреваемых минирование автомобиля задержали. Под подозрение также попали около 10 уроженцев Чечни в Москве, которые часто собирались во дворе дома по улице Профсоюзной, 26/44. Подобные сборы уроженцы Северного Кавказа часто практикуют в Москве с целью обмена информацией и знакомства друг с другом. У сотрудников ФСБ в данном случае регулярные сборы во дворе вызвали подозрения. После сообщения о заминированном автомобиле жильцы трех ближайших домов были эвакуированы. Все они провели ночь со вторника на среду в спортзале, расположенной рядом средней школы, и вернулись в свои квартиры во второй половине дня 9 мая. Сотрудники ФСБ в итоге заявили, что им удалось предотвратить крупный теракт в Москве. У обозревателя «Новой газеты» Вячеслава Измайлова двоякое отношение к этому заявлению.
Руководство ФСБ нас заставляет с некоторым недоверием относиться ко всему этому. Может быть, действительно это было опасно, может быть, действительно было так, как нам выложили. А может быть, это некий пиар. Я вот всегда разделяю оперативников, сотрудников ФСБ. Вот мы в «Новой газете» их много критикуем. Я со многими из них по сей день общаюсь, с действующими работаю. И некоторые из них, скажу даже так, по делу Ани Политковской, очень, может быть, даже вопреки руководству они нам помогают. Оперативники могут действительно сработать и предотвратить теракт. А политики от ФСБ, они могут заниматься политикой на это. Вот жизнь заставляет как бы с недоверием ко всему этому относиться. Хотя, может быть, все это и реальность.
По мнению Вячеслава Измайлова, в руководстве Федеральной службы безопасности России немало политиков, которые увлекаются пиаром, в то время как рядовые оперативники, выполняя рутинную работу, часто рискуют своими жизнями.
Но мне кажется, что в руководстве ФСБ их немало. Среди оперативников, простых, обычных, вот они делают свое дело и избольно все это смотрят. Когда я занимался освобождением людей, они свободно приходили в «Новую газету». Мы общались. Но сейчас, видимо, им запретили это делать. И когда назначаются встречи, они просят подойти туда-то, вот на машине подъеду, вот затемненные стекла. Вот такие отношения сохранились, и я знаю много порядочных людей. Вот им доверяю, а руководству нет.
Так считает обозреватель «Новой газеты» Вячеслав Измайлов. Олег Усов, Радио «Свобода», Москва.
Время свободы. Итоговый выпуск за четверг, 10 мая. Президент России Владимир Путин отстранил от должности губернатора Армузской области Леонида Короткова с формулировкой «в связи с утратой доверия главы государства». Прокуратура завела на Короткова 4 уголовных дела по обвинению в нецелевом расходовании бюджетных средств, злоупотреблении должностными полномочиями, а также их превышении и халатности. Из Благовещенска сообщает корреспондент Радио «Свобода» Антон Лузгин.
Политическая карьера Леонида Короткова фактически закончилась с первым заявлением Генпрокуратуры о возможном возбуждении против него уголовного дела. В итоге таких дел возбудили целых 4. Теперь уже бывшего губернатора прокуратура намерена привлечь к ответственности по статьям «халатность», «злоупотребление должностными полномочиями», «нецелевое расходование средств», а также «превышение должностных полномочий». Прокурор Амурской области Владимир Чистов уже заявлял, что намерен довести все уголовные дела до суда. Обвинение установило, что в декабре 2003 года Леонид Коротков обратился с письмом в региональную энергетическую комиссию с предложением включить расходы на содержание футбольного клуба «Амур» в энерготариф. В итоге из кармана потребителей электроэнергии ушло более 40 миллионов рублей на содержание футбольного клуба. Прокуратура утверждает, что таким образом администрация нарушила конституционные права граждан. Однако губернатор Коротков в этих делах далеко не новатор. Энергетики являются спонсорами таких дальневосточных футбольных команд, как «СКА-Энергия» и «Хабаровская». Сибирска и Луч Энергия из Владивостока. И никаких претензий прокуратура не предъявляла по этому поводу.
Локомотив Москва, российские железные дороги, российское акционерное общество, которое команда содержится, естественно, за какую-то копейку, которую добавляет к билету пассажира, тонне груза и так далее, и так далее. Эта ситуация характерна для всей нашей страны,
сказал бывший губернатор. Как считают некоторые местные аналитики, губернатор Коротков просто своевременно не отреагировал на предложение добровольно покинуть свой пост. Поэтому к несговорчивому главе области применили столь жесткие меры. Предшественник Леонида Короткова на посту губернатора Анатолий Белоногов утверждает, что все гораздо проще. За 6 лет руководства областью Коротков так и не создал команду, которая бы эффективно решала проблемы области. Показательно, что из всех дальневосточных субъектов Приамурье получило из федерального центра меньше всего средств на развитие. Проекты, представленные областной администрацией, Москва назвала невразумительными. Большой потенциал приграничного региона так и не был использован. Владимир Путин назначил исполняющим обязанности губернатора Приамурья начальника департамента агропромышленного комплекса области Александра Нестеренко. Антон Луздин, Радио «Свобода», Благовещенск.
Растолковать политический смысл указа президента об отстранении от должности Леонида Короткова и порассуждать о сути нынешних отношений федерального центра и региональных политических элит я попросил видного эксперта по российской региональной политике, исследователя Московского фонда Карнеги Андрея Рябова. Губернатор Амурской области отстранен от своей должности с формулировкой «как не оправдавший доверие президента». Вам не кажется странной такая формулировка?
Если рассуждать в рамках традиционных концепций правового государства, правовой политической практики, безусловно, такая формулировка покажется несколько странной. Но российская политическая практика сегодняшний день имеет ряд специфических особенностей. И в частности, я думаю, что одной из таких особенностей обусловливает такой факт, как постановка губернаторами перед президентом страны вопроса о доверии. Выстроилась уже целая очередь из губернаторов, которые, очевидно, стремясь получить некие гарантии своего сохранения своих позиций и после президентских выборов 2008 года, поставят вопрос о доверии. Действуя в рамках этой традиции, кремлевская администрация отвечает примерно в том же ключе. Кто-то получил доверие, например, недавно губернатор Краснодарского края Ткачев или губернатор Московской области Борис Громов, а вот Леониду Короткову повезло. Он не получил такого доверия. Естественно, что у данной ситуации могло быть и правовое разрешение. Но в любом случае след, возможные болезни у кого-то из участников потенциального процесса отложили бы этот вопрос на довольно долгий период.
Значит, получается некое противоречие между законом и правоприменительной практикой или традицией?
В данном случае как бы существует некая невидимая корреляция между законом и понимаемой политической традицией. Формально, наверняка, поводом для отказа в доверии послужило начало следственных действий, которые, хотя и не завершаются, но вот как бы доверие уже подорвало, да, доверие подорвано. Таким образом, сказать, что как бы совсем никакой корреляции нет, было бы, наверное, не точно, но она реально существует.
Зачем она потребовалась? Для того, чтобы еще более сделать тяжелым институт президента, но он и так уж больше, кажется, некуда влиять не быть ему. Даже согласно Конституции, фактически единый царь и бог в стране.
В значительной степени эта практика исходит и от ряда групп российской политической элиты. Они сами как бы заинтересованы, сами исходят из того, что вот наиболее надежная гарантия, скажем, сохранения своих позиций, это определенные политические гарантии, определенные политические предложения и какие-то степени защиты, полученные непосредственно от президента. Все другое как бы считается, ну, менее надежным. Действительно, с одной стороны, и в том числе представителями властной элиты, кремлевской элиты, признается, хотя и очень осторожно, и некоторыми лишь представителями, признается вот эта вот опасность этой сверхцентрализации, но с другой стороны, от разных групп той же самой элиты постоянно возникает импульс на еще большее утяжеление этой централизации.
И существуют какие-то хотя бы относительно свободолюбивые губернаторы, назову это так, которые могли бы выразить свое несогласие, свое мнение в том, что касается тех или иных вопросов регионального развития или, не дай бог, федеральной политической жизни?
Если говорить, наверное, о публичной составляющей политики, этот процесс уже отчасти завершен. А что же касается, скажем, уровня непубличного, да, и возможности несогласия с теми или иными аспектами, то ряд губернаторов время от времени пытается, скажем, формулировать такие или те или иные вопросы, которые, ну, могут несколько не совпадать с точкой зрения, скажем, правительства, президентской администрации и так далее. В большей степени, конечно же, это касается губернаторов-ветеранов. Ну, не всех, безусловно, не всех, но, по крайней мере, некоторые из них могут это позволить. Мы помним, как достаточно критично отзывался о законе о монетизации ярославский губернатор Лисицын. До сих пор значительными такими самостоятельными взглядами на многие вопросы отличается президент Татарстана Минтимер Шаймиев, ну и так далее. Но, безусловно, их немного, и их количество постепенно с нарастающей быстротой продолжает сокращаться.
Говорят политологи и ваши коллеги о том, что в окружении Путина идет яростная борьба за наследие президента, за то, какой будет конфигурация российской политики после выборов. В этом процессе, если действительно это так, на ваш взгляд, там губернаторы играют какую-то особую роль, кто-то рассчитывает на региональные элиты?
Я думаю, что на сегодняшнем этапе едва ли стоит говорить о какой-то особой роли губернаторов в этом процессе. Несомненно, по мере развертывания этой борьбы, и чем ближе она будет приближаться к некоему финалу, те или иные группы, московские, федеральные политические элиты, будут, безусловно, посылать те или иные сигналы губернаторов, а может быть, некоторые апеллировать к их поддержке. Но, скорее всего, они будут рассчитывать, эти московские группы, на такую одностороннюю связь. Вы, пожалуйста, нас поддержите, а мы потом с вами каким-то образом рассчитаемся. Может быть, какими-то новыми вольностями или какими-то дополнительными возможностями, дополнительными какими-то сферами автономии. Но, повторяю, это не вопрос сегодняшнего дня.
Могу ли я сделать вывод из ваших слов, что идеал кремлевских политтехнологов или тех чиновников, которые следят там вот за тем, каково состояние в регионах, это превратить губернаторов в такие технические фигуры, в проводников своей политики?
Может быть, это не речь не идет о, так сказать, технических проводников, а речь идет о реальном встраивании, их полном встраивании в вертикаль в качестве, ну, определенного низлежащего уровня государственного управления, который, разумеется, должен определять каким-то объемом самостоятельности, но только в очень ограниченных сегментах, строго определенных сверху.
Отношения федерального центра и региональных политических элит в России. Экспертиза исследователя Московского фонда Карнеги Андрея Рябова. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 10 мая. И вот главные темы второй половины часа. Тони Блэр, премьер-министр Великобритании, объявил о сроках своей отставки. 27 июня он подаст соответствующее прошение на имя королевы Великобритании Елизаветы II. Рассмотрение жалобы на незаконность обыска в фонде «Образованные медиа» отложено. В Мадриде проходит крупная международная конференция по борьбе с наркоторговлей. Михаил Ходорковский опубликовал статью в «Новой газете». Об этом мы расскажем после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. 27 июня премьер-министр Великобритании Тони Блэр уходит в отставку с поста лидера правящей лейбористской партии и главы правительства. Об этом он объявил сегодня на пресс-конференции. Суд в Страсбурге удовлетворил еще один иск России, признав российские власти виновными в гибели жителя Чечни. В Самаре проведен обыск в здании общественно-политического центра, где располагаются офисы ряда правозащитных организаций и оппозиционных партий. Мэр города заявил, что в ближайшие дни центр будет закрыт. В центре Алма-Аты похищен сотрудник одной из ведущих телекомпаний Казахстана КТК Иван Лихаузов. До недавнего времени Лихаузов был сотрудником службы охраны президента Казахстана. Суд в Узбекистане удвоил срок наказания свидетелю расстрела демонстрации в Андижане в мае 2005 года. В апреле Гульбахор Тураева, врач и правозащитница, была приговорена к 6 годам заключения. 7 мая на повторном слушании дела Тураеву приговорили уже к 12 годам. годам. Экстремистская группировка «Исламское государство» в Ираке, связанная с Аль-Каидой, поместила в интернете видеозапись убийства 9 заложников. В столице Хорватии открылась двухдневная конференция «Балканы ЕС». Парламент Турции принял поправку к Конституции об избрании президента страны прямым всенародным голосованием, а не депутатами, как до сих пор. Решение должен утвердить президент Турции Ахмед Сезер. Лидер французских центристов Франсуа Байру объявил о создании новой партии «Демократическое движение». Шеф полиции Вены признан виновным в злоупотреблении властью, взяточничестве, финансовых махинациях и ряде других преступлений. В Колумбии 10 военнослужащих погибли при взрыве бомбы и 20 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя повстанческая группировка «Революционные вооруженные силы Колумбии».
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня четверг, 10 мая. Тони Блэр, выступая перед членами лейбористской партии в своем избирательном округе Седжфилд, заявил, что подаст королеве прошение об отставке с поста премьер-министра 27 июня этого года. Такого сообщения ожидали. Тони Блэр признал, что совершал ошибки и в ряде случаев, как, например, война в Ираке, возможно, был не во всем прав, но что окончательно определиться в этом вопросе могут лишь сами граждане. При этом он попросил присутствующих поверить ему в том, что он делал только то, что искренне считал благом для страны. Большинство обозревателей считает десятилетие премьерства Тони Блэра одним из самых успешных в послевоенной истории Великобритании. Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Политическая карьера Тони Блэра развивалась стремительно и была очень успешной. Как говорят англичане, Блэр родился с серебряной ложкой во рту. В 30 лет этот преуспевающий адвокат стал членом парламента. В то время, в 1983 году, Блэр был самым молодым членом Палаты общин. Уже через год он становится членом теневого кабинета, заняв пост министра труда и промышленности. А в 1994 году Тони Блэра избирают лидером лейбористской партии. Спустя 3 года лейбористская партия выигрывает парламентские выборы, и Блэр за несколько дней до своего 44-летия становится премьер-министром, самым молодым британским премьером за 200 лет. С тех пор партия под его руководством трижды выигрывала парламентские выборы. Блэр оставался на посту ее лидера и премьер-министра 10 лет, дольше, чем кто-либо из его лейбористских предшественников на этом посту. И лишь внутрипартийные интриги и тот факт, что партия начала терять популярность, вынудили Тони Блэра подать в отставку. Общественная реакция в Британии на уход Блэра с политической арены довольно смешанная. Многие комментаторы отдают должное его энергии и реформистскому рвению. Другие указывают на то, что многие его предвыборные обещания так и остались невыполненными. Его решение участвовать в войне с Ираком оттолкнуло от лейбористов часть электората. О достижениях и неудачах Тони Блэра на посту премьер-министра я попросил рассказать политического редактора газеты «Таймс» Майкла Биннин.
Если говорить о его достижениях, то я бы назвал реорганизацию и реформу инфраструктуры и социальных служб в Британии. На домашнем фронте у него были явные достижения, начиная с экономики, которая процветала последние 10 лет и покоилась на солидном основании. Одно из важнейших достижений Блэра – умиротворение Северной Ирландии, которое пришлось на самый конец его правления. Что касается внешней политики, то здесь Блэру удалось добиться высокой репутации для Британии. На некоторых внешнеполитических направлениях ему удалось добиться международного консенсуса. В частности, это касается проблемы Косово и конфликта в Сербии, где он способствовал прекращению кровопролития. Ему не удалось добиться успеха или добиться лишь незначительного успеха в Ираке, который остается самым значительным пятном на его репутации, и именно это останется в памяти о нем у большинства людей.
Господин Биннин, как бы вы оценили российско-британские отношения в эпоху Тони Блэра?
Отношения с Россией во времена Блэра были очень неровными. Началось все очень неплохо, когда у него сложились доверительные отношения с Владимиром Путиным. Но со временем эти отношения охладились. Случилось это, когда Россия разочаровалась в Блэре, который, по ее мнению, слишком тесно сотрудничал с Джорджем Бушем и его администрацией. К концу правления Тони Блэра эти отношения стали совсем прохладными. Возникло взаимное недоверие и ощущение того, что каждая сторона пытается унизить другую сторону, как это было, к примеру, в деле Литвиненко, которое пришлось на последний год пребывания Блэра у власти.
Ожидается ли конкуренция на выборах нового лидера лейбористской партии?
Нет, никакой конкуренции не ожидается. У предполагаемого наследника Тони Блэра, Гордона Брауна, практически нет конкурентов в партии. Возможно, что не будет даже формальных выборов, в случае, если он останется единственным кандидатом, и другие кандидаты не объявятся. Однако все еще остается возможность, что Брауну будут противостоять на выборах менее значительные фигуры в лейбористской партии только для того, чтобы соблюсти выборный ритуал. Возможно, так и произойдет, но пока Браун остается единственным кандидатом, который должен наследовать Тони Блэру.
Сможет ли Тони Блэр в будущем, скажем, через несколько лет, вновь стать лидером лейбористской партии и вернуться в большую политику?
Это абсолютно невозможно. Никто не может вернуть себе пост лидера партии после отставки. Этого ни разу не случалось в послевоенной истории Британии. Он может вернуться в качестве министра кабинета. Были случаи, когда бывшие премьер-министры возвращались в правительство в качестве министров иностранных дел. Но после отставки Блэр не сможет вернуться в качестве лидера партии, а значит и премьер-министра. Это не подлежит сомнению.
Говорил политический редактор газеты «Таймс» Майкл Бинин. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
О политическом наследии Тони Блэра и о причинах, по которым он заявил о своей отставке именно сейчас, я беседовал с обозревателем «Радио Свобода», специалистом по истории Британии Кириллом Кобриным.
Блэр и руководство лейбористской партии думают о будущем. 10 лет находятся у власти лейбористы, 10 лет находится у власти Тони Блэр, вот 1 мая как раз исполнилось 10 лет, и, конечно, за 10 лет британские избиратели устали от лейбористов. При всех положительных чертах премьерства Тони Блэра, он действительно сделал очень многое для страны, он совершил несколько очень серьезных ошибок, по крайней мере, так считают эксперты, и самое серьезное из них – это участие в Иракской войне, которая крайне непопулярна в Великобритании и которую постоянно ставят в упрек Блэру и лейбористам. И вот для того, чтобы как бы перехватить вот эти настроения и создать некую базу для будущей избирательной кампании лейбористов и, собственно, преемника Тони Блэра на посту лидера лейбористов, и если лейбористы победят на посту премьер-министра, он уходит в отставку досрочно. Он тем самым спровоцирует выборы нового лидера лейбористской партии. Этот лидер лейбористской партии уже вступит в предвыборную борьбу, и тем самым он каким-то образом дистанцируется от наследия Тони Блэра в его именно как бы негативных чертах. Что касается позитивных каких-то и каких-то достижений лейбористов, то они всегда останутся с этим преемником. И, конечно, уходить надо на гребне успеха, а не в яме, так сказать, непопулярности. И Блэр не зря столь активно работал и буквально оказывал очень серьезное давление на североирландских лидеров, чтобы они в конце концов договорились. И они договорились, и впервые в истории североирландское правительство возглавляет бывший ультрапротестант, ультраюнионист Йен Пейсли. Рядом с ним сидит представитель Шин Фейн МакГиннес. Этих людей рядом увидеть, просто рядом увидеть было невозможно еще несколько лет тому назад. И вот этот успех, и сразу после этого успеха Блэр заявляет о том, что он собирается уйти, все будут помнить, что его премьерство закончилось так.
Ну, как скажут высокоученые политические эксперты, 10 лет Тони Блэра – это, однако, эпоха. С чем Тони Блэр войдет в историю?
Блэр изменил сущность и лицо британского лейборизма. Надо вспомнить, что лейбористская партия создавалась в 1900 году как объединение профсоюзов и некоторых социалистических групп. Лейбористы всегда были очень левыми. И даже когда они находились у власти и реализовывали программу после войны под названием «Путь Британии к социализму».
То есть Блэр изменил представление о лейбористах?
Но эта тенденция вообще сейчас европейская, если не сказать мировая. То есть это сближение правого и левого центра. Это очень взвешенный был курс Блэра. Он сдвинул чуть-чуть вправо, даже значительно вправо, лейбористскую партию. Конечно, в партии осталась масса недовольных, и до сих пор существует вот это крыло левых лейбористов, которые всячески критикуют его. Но, тем не менее, вот это была очень конструктивная линия. Надо вспомнить, что, в общем, в отличие от премьерства Маргарет Тэтчера, потом Джона Мейджера, в Британии не было серьезных социальных потрясений, не было значительных каких-то забастовок, которые длились там месяцами бы, и протестов. В экономическом смысле Великобритания развивалась очень успешно. То есть во многих смыслах премьерство Блэра, как считают многие эксперты, было одним из самых успешных в 20 веке. Но при этом, конечно, были и провалы.
Означает ли это, что школьный учебник истории, скажем так, его имя может войти с именами лучших или самых популярных, известных премьер-министров британских 20-го и начала 21 века, скажем, той же Тэтчера или Уинстона Черчилля?
Ну, скорее он войдет рядом с такими именами, как Дэвид Ллойд Джордж, прежде всего. Но, безусловно, да, конечно, он один из самых крупных британских премьеров за последние 150 лет.
О политическом наследии Тони Блэра говорил мой коллега Кирилл Кобрин.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободной Сети, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 10 мая. Рассмотрение жалобы на незаконность изъятия документов фонда «Образованные медиа» может продолжиться в Савеловском суде Москвы. Соответствующим ходатайством сегодня в ходе слушаний в Головинском суде столицы обратилась прокуратура. Решение, как ожидается, будет вынесено в пятницу. Выемка документов в описи фонда была проведена 18 апреля в рамках дела, возбужденного против главы этой неправительственной организации Манана Асламазян по обвинению в нарушении таможенных правил. Около 2000 журналистов обратились с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, призывая его вмешаться в дело Асламазян. О сегодняшнем судебном заседании рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Поводом для новой задержки стало ходатайство транспортной прокуратуры. Здесь настаивают на переносе, поскольку делом о контрабанде, именно в этом обвиняют руководителя фонда Манану Асламазян, теперь занимается УВД Центрального административного округа Москвы, не прокуратура. И потому, считают ответчики, жалобу должен рассматривать другой суд. Адвокаты же заявляют, что прокуратура намеренно затягивает рассмотрение в суде их жалобы, говорит адвокат Борис Кузнецов.
Они указывают, что эта жалоба рассматривается по месту производства предварительного следствия. Ну, как бы есть, действительно, это так и есть, да, рассматривается. Но весь вопрос в том, что сроки-то по делу расследования истекли, продления нет. Срок закончился 4 мая. Никаких данных о том, что следствие по этому делу продлено, тоже нет. Мы указывали на вот эти юридические обстоятельства, а вообще по-человечески вполне понятно. Чем дольше документы будут находиться у следователя, тем больше шансов, что эта организация прекратит свою деятельность. Это и есть основная цель.
Ранее Манана Асламазян заявляла, что после того, как во время выемок были изъяты почти все финансовые документы, деятельность фонда «Открытые медиа» фактически остановлена. Но наибольшее недоумение вызывает у нее и ее адвокатов тот факт, что деятельность открытых медиа увязывается с уголовным делом о контрабанде, возбужденном против частного лица, говорит адвокат Борис Кузнецов.
Сам-то по себе случай не стоит выеденного яйца. Но на 81 тысячу рублей там превышен то, что должно было быть задекларировано. Ну вот не задекларировала. Манана посчитала, что вот 10 тысяч евро это то же самое, что 10 тысяч долларов. Все это для нее сплошные условные единицы. Спокойно переходила границу, и вот у нее такие деньги оказались. Возбудили уголовное дело. Дело возбудили 31 января. И в первые же дни допросили Манану. Она говорит, да, я ошиблась. Все, отправляйте дело в суд, если вы считаете, что есть там состав уголовного преступления. Но совершенно таинственным образом уголовное дело, оно расследуется 2 месяца, хотя его расследовать можно 3 дня. В суд оно не направляется, а направляется в Московскую транспортную прокуратуру. А 12 апреля проводится обыск. А в письме, которое направлено отдельное поручение для проведения вот этого обыска, они пишут, есть основания считать, что речь идет об отмывании денег. Ну, во-первых, о каком отмывании, в принципе, может идти речь, когда речь идет о ввозе денег в Россию. Эти деньги лично принадлежат Асламазян. И доказательства этому есть. Никакого отношения эти деньги к фонду «Образованные медиа» не имеют.
Кузнецов не сомневается, что ходатайство прокуратуры будет удовлетворено, и жалобу на проведение выемок в итоге рассмотрит не Головинский, а Савеловский суд Москвы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это бывший президент США Билл Клинтон. Фонд Билла Клинтона добился подписания крупных контрактов с фармацевтическими производителями о выпуске дешевых лекарств для борьбы со СПИДом. А сейчас о другой актуальной теме дня. В Мадриде проходит международная конференция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, организованная американским агентством ДЭА совместно с Министерством внутренних дел Испании. Политики и эксперты обсуждают пути транспортировки наркотиков из разных регионов мира в Европу, и обнародованы очень интересные факты. О них рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
В Европе ДЭА проводит свою ежегодную международную конференцию впервые. В ней участвуют представители 84 стран. На открытии конференции выступил министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава, который отметил, что наркоторговцы вкладывают часть своих огромных доходов в приобретение самых современных средств для осуществления преступной деятельности. Так, для доставки наркотиков в Испанию они в частности используют подводные лодки. Наркодельцы заключают соглашение с представителями мафиозных группировок в третьих странах, осваивая новые пути для своего товара. Так, недавно ими был открыт путь из Латинской Америки в Испанию транзитом через Западную Африку. Альфредо Перес Рубалькава.
Борьба, которую мы ведем совместно с ДЭА, чтобы помешать транспортировке кокаина, имеет для нас особое значение. Во-первых, мы препятствуем проникновению кокаина в Испанию. Во-вторых, его распространению в Европе. И в-третьих, эта борьба помогает в противостоянии с международным терроризмом, поскольку террористы все чаще действуют заодно с мафиозными наркокартелями. На вопросе о смычке наркоторговцев и террористов подробно остановилась в своем выступлении директор ДЭА Карен Тенти. В качестве примера она привела Испанию, где исламские террористы финансировали организацию взрывов в мадридских электричках 11 марта 2004 года за счет продажи гашиша. Директор ДЭА напомнила, что в Афганистане торговцы героином вошли в сговор с талибами и оказывают им содействие в нанесении ударов по силам антитеррористической коалиции. Сегодня торговля наркотиками наносит вред не только здоровью людей. Она представляет угрозу безопасности государств разных континентов. Свидетельство тому – события в Колумбии и Мексике. Бороться с этим явлением, по мнению Карен Тенти, можно лишь совместными усилиями международного сообщества. Если мы не будем действовать сообща, в наши страны будут поступать все новые партии наркотиков, а наркоторговцы будут ворочать миллионами, засылая нам вместе с зельем партии оружия и взрывчатки, чтобы терроризировать наши народы. Выбор Испании в качестве места проведения конференции по борьбе с наркотиками не случайен. Именно эта страна является своеобразными воротами в Европу для латиноамериканского, в основном колумбийского кокаина и гашиша из стран Северной Африки. Здесь иностранные наркодельцы нашли себе достойного партнера в лице существующей уже столетия местной так называемой галисийской мафии. Наркотики доставляются в Испанию тоннами, в основном морем. Более мелкие партии переправляются самолетами. Солидная часть остается в Испании для внутреннего потребления, остальное отправляется во Францию и другие страны Западной Европы. Несмотря на все усилия полиции, кокаин и гашиш без особого труда покупаются на улице и в различного рода ночных заведениях. Розничной торговлей в основном занимаются африканцы, а также сами испанцы и цыгане. По употреблению кокаина на душу населения Испания занимает первое место в Евросоюзе. В последний год Министерство внутренних дел Испании вынуждено было выставлять полицейские посты даже в средних школах, где идет бойкая торговля кокаином и синтетическими наркотиками. В прошлом году в школах было арестовано 400 торговцев наркотиками. В части доставки кокаина из Латинской Америки в Испанию отличились в свое время россияне. Летом 1999 года в международных водах в районе Канарского архипелага испанские таможенники перехватили сухогруз «Таамсере», на котором находилось 11 тонн кокаина. 9 членов команды были осуждены на 10 лет и до сих пор находятся в испанской тюрьме. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Бывший владелец компании «ЮКОС» Михаил Ходорковский в очередной раз публично поделился своими мыслями о будущем России. Это, пожалуй, самая интересная публикация в российской печати за 10 мая. В статье в «Новой газете» опальный олигарх, отбывающий тюремное наказание, называет толерантность ключевым политическим и общественным понятием для сегодняшней России. У микрофона Елена Рыковцева.
В ноябре прошлого года читательница «Новой газеты» по имени Наталья Точильникова принесла в редакцию свою переписку с Михаилом Ходорковским и рассказала историю этой переписки. Оказалось, она задумала роман, где главным героем должен был быть человек, похожий на Михаила Борисовича, и поэтому перечитала всю имеющуюся про него литературу. Однако же прочитанное показалось Наталье необъективным, и она зашла на сайт Генпрокуратуры, скачала оттуда приговор и кассационное определение Мосгорсуда и не поленилась изучить. «Тут-то и настало просветление», — рассказывала тогда Наталья. «Приговор оказался самым сильным оправдательным документом из всех мною прочитанных. Причем, чем дальше я читала, тем больше убеждалась в невиновности приговоренного». И тогда Наталья Точильникова написала бывшему олигарху письмо на 10 страницах и получила ответ, который напечатала «Новая газета». Прошли месяцы. В продаже появилась книга «Мир в 2020-м», редактором которой числился Михаил Ходорковский. Наталья снова решила ему написать, теперь уже интересуясь мнением главы ЮКОСа по поводу мировых тенденций и перспектив России. И снова получила ответ, где, кстати, Михаил Ходорковский объяснил, почему он занимается публицистикой, цитирую, «относительно сборников, это результат желания не выпадать из бурления современной жизни. Очень люблю новые, не всегда стандартные идеи, ищу их, и если есть возможность, продвигаю». Этот ответ вновь напечатала «Новая газета», это произошло сегодня, и мы получили комментарий по поводу этого письма у главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова.
Вот у меня кажется, что за последнее время официальная пропаганда попыталась слово «демократию» приравнять к слову «либерализм», а то и другое приравнять к разновидности каннибализма, которая пожирает простых русских детей, саму страну и пытается отдать ее под внешнее управление Западом. Из терминов «демократия» и «либерализм» сделали такую абсолютно враждебную, какую-то жуткую историю. Ходорковский объясняет свое понимание либерализма и демократии. Мне кажется, он делает это, когда он говорит, что самое главное – это не количество там денег, которые можно извлечь, а в конкуренции в области культуры. Когда он говорит как бы не либеральный тезис, он говорит, что у каждого ребенка, независимо от семьи, в которой он родился, должны быть равные шансы. Равные шансы независимо от места и квартиры, в которой он появился на свет. Он говорит при этом, что необходимо оказывать помощь каждому человеку, который не может сам себе эту помощь оказать, но уважать при этом, уважать чужой успех и уважать чужую непохожесть. И кроме того, там есть странная вещь, с которой я, может быть, не согласен, но, честно говоря, стоит об этом подумать. Он говорит о том, что даже сама процедура выборов, она, может быть, не вполне относится к демократии. А вот главное, что имеет отношение к демократии, к развитому, конкурентоспособному, в том числе в культурном смысле, обществу, это независимые суды и независимые средства массовой информации. Вот, собственно, такую вот он на небольшом объеме, но, по-моему, абсолютно содержательную концепцию взял и выдвинул. Формальная сторона дела, как дошло письмо, даже интересует меньше в связи с тем, что оно мне просто нравится по смыслу.
Вам не кажется, что есть некоторый романтический пассаж в этом письме? Я его процитирую. «Убежден, современное общество обречено быть терпимым, искать точки соприкосновения, прощать обиды и отрицать возможность монополии на истину. Мы же, россияне, общество несовременное, непримиримое. Мы любители простых и однозначных истин, которых нет в природе». И вот, Дмитрий, с вашей точки зрения, это реально превратить россиян в общество терпимых людей? Нужно ли это сделать и возможно ли так сделать?
Вы произносите слово «романтичное», так же, как наша официальная пропаганда произносит слово «демократия». Заранее таким полуагрессивным осуждением. Я вам могу сказать, что романтичный путь познания мира тоже существует. Когда ООН создавал свои утопии, то я могу сказать, что наши дети ходят в детские сады, а детские сады родились как раз из утопии ООН, он их разработал. Поэтому любое вот это допущение, которое сейчас кажется невероятным, на самом деле тоже является содержательным. И когда Ходорковский, надо же связывать с предыдущим абзацем, когда он говорит о необходимости конкуренции в области культуры, это означает, что мы обречены для того, чтобы быть конкурентоспособной европейской страной, безусловно, быть терпимыми и толерантными. Это прагматичная история. Вот что я еще раз вам хочу сказать. У нас же любят, играя желваками, все время говорить про прагматичность и эффективность. Вот я вам могу сказать, что терпимость к другому мнению и толерантность, безусловно, становятся категориями эффективности и прагматичности.
С главным редактором «Новой газеты» Дмитрием Муратовым беседовала моя коллега Елена Рыковцева. Человек Дня Радио Свобода, 10 мая, бывший президент США Билл Клинтон. Благодаря его многолетним усилиям, фонд Билла Клинтона, гуманитарная организация, занимающаяся в том числе помощью больным СПИДом, подписал соглашение с двумя крупными производителями фармацевтики о выпуске дешевых лекарств. Эти медикаменты будут доступны более чем в 60 странах Африки, Азии и Латинской Америки, где бедность населения является одной из главных причин и возникновения СПИДа, и сложности борьбы с этим заболеванием. 6 миллионов нуждающихся в лечении сейчас не могут позволить себе приобретение лекарств. Фонд Билла Клинтона обеспечивает медикаментами 750 тысяч больных СПИДом. Уильяму Джефферсону Клинтону 60 лет, он родился в штате Арканзас. Юрист по образованию, дважды избирался губернатором штата, после пост президента США занимал с 1993 по 2001 год. После отставки ведет активную общественную благотворительную работу. Его супруга Хиллари Клинтон считается одной из вероятных кандидатов от Демократической партии на грядущих президентских выборах. О человеке Дня Радио Свободы говорит мой коллега Александр Генис.
Во время последних выборов в Конгресс, когда все уже изнемогли от бешеных атак избирательной кампании, у нас дома зазвонил телефон. Я поднял трубку и услышал хрипловатый баритон с той задушевной, но слегка ироничной интонацией, которая звучит, естественно, только у одного американского политика – Билла Клинтона. Я понимал, что это сообщение записано и доставлено телефонным роботом. Я знал все, что мне хотят сказать демократы. К тому же я давно уже сделал свой выбор. Но положить трубку, не дослушав, у меня не хватило сил. Слишком сильна была иллюзия, что Клинтон обращается за помощью лично ко мне, потому что ну никак не может без меня обойтись. Думаю, что это и называется полумистическим термином «харизма». В тоталитарных режимах ее рождает пост и убивает смерть или казнь диктатора. В демократических странах харизма – свойство личности, которое не только привело политика к власти, но и остается с ним, когда истекает срок полномочий. Собственно, поэтому в Америке к титулу президента никогда не прибавляется «экс». Опыт верховной власти – слишком ценное достояние, чтобы пропадать в туне. Жизнь после Белого дома может продолжаться с прежней интенсивностью и приносить не меньше пользы и удовлетворения. Об этом говорит, например, судьба Джимми Картера, превратившего отставку в миссию. Следуя за ним, Билл Клинтон основал влиятельный фонд, который ратует за глобализацию с человеческим лицом и помогает его обрести. Я знаю немало поклонников Клинтона, готовых в 2008-м голосовать за Хиллари уже потому, что победа обеспечит возвращение ее мужа в Белый дом. Как убеждал избирателей Билл Клинтон еще в своей кампании, «Голосуя за меня, вы получите двух за цену одного». Важно, однако, заметить, что если все останутся на своих местах, Хиллари в Сенате, а Билл в отставке, то Америка и весь мир тоже не проиграет. Об этом могут судить 6 миллионов больных СПИДом, которым 42-й президент США сегодня помог выжить.
О человеке Дня Радио Свободы говорил Александр Генис. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 10 мая, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор ведущей программы Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера, а после выпуска новостей Марина Тимашева представит российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Среди тем ее сегодняшнего выпуска рассказ о двухтомной энциклопедии ленинградской рок-музыки. Не пропустите. Всего доброго.
Никто из нас не хочет видеть Иран в роли ядерной державы.
Президент Турции Ахмед Сезер заявил, что останется на своем посту, пока не изберут нового руководителя государства.
18 человек, известных полиции, готовились помешать проведению саммита «Большой восьмерки».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
По различным данным, в США находится от 10 до 12 миллионов нелегалов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.